В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 февраля, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кефи Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Тбилисские шахтеры не хотят более подвергать своей жизни опасности.
Мы предупредили администрацию, если она не удовлетворит эти требования, то в понедельник проведем предупреждающую акцию. Но соглашения так и не достигли.
В Сухуми продолжается активное строительство.
В новом районе столицы тоже происходят изменения. Строится еще один детсад, во дворах устанавливаются детские игровые площадки.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в центре Каира сегодня произошли столкновения между участниками многодневных акций протеста с требованием отставки Хосни Мубарака и сторонниками президента. Активистам белорусской оппозиции пообещали выделить 87 миллионов евро. Президент Казахстана подписал закон, который дает право главе государства назначать внеочередные президентские выборы. На площади Тахрир в центре Каира сегодня произошли столкновения между участниками многодневных акций протеста с требованием отставки Хосни Мубарака и сторонниками президента. Противоборствующие стороны забрасывали друг друга камнями, пострадали около 30 человек. Сообщается, что некоторые из поддерживающих Мубарака появились на лошадях и верблюдах. Во вторник вечером президент Мубарак, находящийся у власти около 30 лет, заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах. Участники нынешних массовых выступления, однако, заявляют, что не прекратят акции до тех пор, пока не добьются отставки Мубарака. Командование египетской армии призвало сегодня граждан вернуться к нормальной жизни, подчеркнув, что все их требования уже услышаны. Правительства многих стран предпринимают усилия для эвакуации своих граждан из Египта, охваченного народными волнениями. Вашингтон распорядился о эвакуации части сотрудников посольства США в Каире. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк объявил, что в среду в Каир направится специальный самолет для эвакуации тех британцев, которые пожелают вернуться на родину. По словам Хейга, при необходимости в Египет прибудут и другие дополнительные авиарейсы. В Каире находится около 2000 подданных Великобритании. МИД Германии призвал своих граждан воздерживаться от поездок в Египет в связи с нестабильной обстановкой в этой стране. Швейцария намерена конфисковать средства бывшего диктатора Гаити Жана Клода Дювалье. Об этом заявил сегодня представитель Министерства иностранных дел страны. На счетах Дювалье в швейцарских банках заморожено около 6 миллионов долларов. По новому закону, вступившему в силу 1 февраля, правительство Швейцарии получило право изъять средства, которые считаются похищенными, и вернуть их в Республику Гаити. Сам Дювалье заявил недавно, что деньги, о которых идет речь, принадлежат сейчас не ему лично, а фонду, учрежденному его семьей для восстановления Гаити после прошлогоднего землетрясения.
Эхо Кавказа. Новости.
В Минске отреагировали на санкции Евросоюза против Белоруссии, рассказывает Игорь Корней.
Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных в ответ на беспрецедентные визовые санкции в отношении белорусских должностных лиц заявил, что официальному Минску ничего не остается, как предпринимать аналогичные шаги. Чиновники, попавшие в разряд невъездных, свое возмущение визовой блокадой не скрывают. Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина, которая, по мнению оппозиции, и есть главный организатор трех предыдущих элегантных побед Александра Лукашенко, сравнивает списки ЕС с расстрельными. А вот лидеры белорусской оппозиции разочарованы. Александр Миленкевич говорит, что ожидал куда более широких санкций. Напомню, что в ходе подавления мирной акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря были задержаны около 700 человек. Более 600 из них были приговорены к разным срокам административных арестов. 37 демократических активистов обвиняются в организации массовых беспорядков. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В изоляторе КГБ удерживаются три кандидата в президенты, еще один переведен под домашний арест, трое находятся под подписками о невыезде. съезде. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Варшаве прошла конференция «Солидарность Белоруссии». Властям Белоруссии рано или поздно придется спасаться бегством от собственных граждан, заявил в Варшаве на конференции министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Рассказывает Алексей Диковицкий.
Глава Министерства иностранных дел Польши от имени всего Европейского Союза высказал солидарность с демократическими силами Белоруссии и призвал присутствующих на конференции представителей стран-членов ЕС, США и других государств создать фонд помощи белорусскому гражданскому обществу. Господин президент Лукашенко, вы проигрываете. Даже в странах, которые заявили, что последние выборы – это внутреннее дело Белоруссии, никто не верит в объявленные цифры – 80% поддержки. Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан Фюля, в свою очередь, заявил о значительном увеличении помощи ЕС на поддержку независимых средств массовой информации, стипендиальных программ и общественных инициатив. Чтобы помочь белорусскому гражданскому обществу в эти трудные времена, мы увеличиваем нашу финансовую поддержку с 4 до 15 миллионов 600 тысяч евро. Выступавший от имени белорусских демократических сил политик Александр Меленкевич призвал международное сообщество придерживаться единой и твердой позиции в контактах с официальным Минском. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Россия считает недружественным шагом высылку своего дипломата из Ирландии и намерена соответствующим образом отреагировать на него, заявил сегодня МИД России. Днем ранее была объявлена о высылке из Ирландии одного из сотрудников российского дипломатического представительства. По заявлению властей Ирландии, такая мера – реакция на использование российскими спецслужбами личных данных 6 ирландских граждан для своих агентов, работавших в США. Речь идет о группе российских агентов, разоблаченных и высланных из США в конце прошлого года. В ходе следствия выяснилось, что ряд из них выдавали себя за выходцев или граждан Ирландии, пользуясь похищенными данными реально существующих людей. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал принятый сегодня парламентом закон, который дает право главе государства назначать внеочередные президентские выборы.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня началась забастовка шахтеров в Трибуле, предъявивших работодателю ряд требований, среди которых обеспечение безопасности. В свою очередь, владелец шахты «Грузуголь» обещает выполнить условия шахтеров, но объясняет, что не в состоянии сделать это сразу. Представители компании утверждают, что от забастовки пострадает не только само предприятие, но и бастующие, которые останутся без зарплаты, а также те организации, которым жизненно необходим добываемый уголь. Тему продолжит Нуна Суарян.
Полномасштабная забастовка шахтеров началась сегодня в 6 часов утра, когда в шахту имени Миндели не спустилась первая смена. Вслед за ней отказалась работать и вторая, 12-часовая смена. Шахтеры, как они сами утверждают, предъявили свои требования в соответствии с действующим законодательством. Еще 28 января им было передано администрации предприятия заявление из 11 пунктов. Как говорит мастер второго участка Георгий Бабухадия.
Мы предупредили администрацию, если она не удовлетворит эти требования, то в понедельник проведем предупреждающую акцию. Но соглашения так и не достигли. Мы требуем повышения зарплаты на 40%. Хотя главным остается вопрос безопасности на шахтах. Мы хотим быть защищенными на наших рабочих местах.
Шахтеры также считают обязательным проведение объективного расследования в связи со взрывом, произошедшим 22 января на шахте в Ткибуле, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения. Виновников нужно искать не среди жертв, а среди руководства, говорит шахтер Тимур Барбакадзе.
Те, кто расследует это дело, не знают, какие условия в шахтах и что произошло тогда. В шахтах не создана действующая система безопасности. Разговор идет об орудиях, электромеханизмах.
На требование шахтеров усилить меры безопасности технический директор «Грузугля» Заца Курдазияни отвечает, что в компании над этой проблемой уже работают.
Месяц назад горнякам раздали новую спецодежду, заказали в большом количестве механизмы и установки, которые улучшат условия условия их работы. Для этого в бюджет заложена сумма в 9 миллионов. 2,5 миллиона уже перечислено.
Председатель профсоюза металлургов и работников горной промышленности Томас Долоберидзе утверждает, что в Грузии нет организации, которая контролировала бы нормы безопасности в шахтах, а представители Грузугля не считают проблему заслуживающей внимания. Именно это и стало причиной аварий, приведших к гибели 9 человек в течение последних 11 месяцев.
Существовала инспекция технического контроля, но в 2009 году изменился закон, и этот орган упразднили. Сейчас при Министерстве экономики создана инспекция, которая обязана следить за нормами безопасности и технической ситуации. Но этот орган всего лишь исследует инциденты постфактум.
Созданная 1 января инспекция технического и строительного контроля при Министерстве экономического развития пытается понять, что произошло, но с выводами не спешит. Ее руководитель Григол Какауридзе уже побывал на шахте, но сказать о безопасности может немного.
Если там какие-то нарушения, то об этом может сказать лишь специалист, и то после соответствующего изучения. Существуют правила и периодичность проверок. Проверяется не сама шахта, а исправность конкретных установок.
Руководитель инспекции технического и строительного контроля при Министерстве экономического развития Григол Какауридзе ничего не знает о том, когда в последний раз проводилась такая проверка. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С этого года миссия Международного Красного Креста в Южной Осетии приступила к реализации гуманитарных программ в Ленингорском районе. Однако она столкнулась с неожиданными трудностями в местах компактного проживания грузинского населения района, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
С Нового года в Ленингорском районе Южной Осетии началась реализация гуманитарных программ Красного Креста, связанных с развитием подсобных хозяйств в сельской местности. В настоящее время идет сбор заявок на племенной крупный рогатый скот. За постсоветские 20 лет местное поголовье выродилось. Гуманитарная программа по обновлению поголовья направлена на увеличение продуктивности скота и, соответственно, увеличение доходов сельского населения. Говорит офицер по экономической безопасности миссии Красного Креста в Южной Осетии Вахтан Джикаев.
В этом году только по животноводству в Ленингорском районе 150 проектов должно быть одобрено. Примерно столько же пчеловодства и порядка 200 мини-тракторов с навесным оборудованием, связанного с обработкой приусадебных участков.
Красный Крест на сегодняшний день единственная структура, включая власти республики, которая реализует программы в поддержку сельским жителям Южной Осетии. Все предоставляемые блага совершенно бесплатно. Главное и единственное условие – целевое использование предоставляемой помощи. Несмотря на то, что население Ленингора не в меньшей степени нуждается в помощи, чем остальные районы республики, деятельность миссии здесь оказалась востребована в значительно меньшей степени, чем этого ожидали сотрудники Красного Креста. Вахтан Джикаев говорит, что столкнулся с неожиданными трудностями в местах компактного проживания грузинского населения района.
До этого известно в профессиональной службе, что люди, которые сотрудничают там с Кымали, получают какую-то помощь, их родственники в Грузии не будут получать помощь от грузинских властей. То есть здесь большинство семей разделено, часть, которая убежала и живет в Грузии, получает там помощь, часть здесь, и как бы слухи ходят разные. Это рождает опасения среди населения, и, конечно, здесь это было не так легко, как в районах с преимущественно осетинским населением. Одна из самых основных вещей – сразу объяснить людям, что Красный Крест никакого отношения не имеет к властям Южной Осетии вообще. Вот после этого нам чуть-чуть легче становится работать.
По определению Вахтанга Джикаева, местное население слишком завязано на Грузии. Многие верят, что юрисдикция Южной Осетии – это временное явление. Поэтому и на сотрудничество люди идут неохотно, с недоверием и даже с опаской. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми продолжается активное строительство. В городе строятся автомобильные дороги, детские сады, торговые комплексы, идет замена водопроводных и канализационных сетей. При этом есть и немало проблем, которые все еще не решены. Каким сегодня увидел город наш корреспондент Левон Галустян, вы услышите в его репортаже.
Когда постоянно находишься в одном месте, бывает сложно заметить происходящие изменения. Но стоит куда-то выехать и снова вернуться, как преобразования буквально бросаются в глаза. После Нового года в столице Абхазии многое изменилось. Где со знаком плюс, ну а где со знаком минус. К примеру, на улице Айтгалара ведется замена водопровода. Специалисты из Санкт-Петербурга вместо старых железных труб проложили современные пластиковые. Параллельно устанавливаются новые колодцы. Причем чугунные люки на них заменили антивандальные из резины. Это должно отвадить желающих заработать легкие деньги на сдаче металлолома. Ремонтные работы близятся к концу. Уже на следующей неделе планируется сдать объект. Рассказывает начальник ремонтного участка Петр Фалалеев.
Улучшится водопровод, снабжение водой. Не будет потери.
На финишную прямую также вышли строители, ведущие ремонт здания Сухумского кафедрального собора. Полностью покрашены внешние стены, заменены купола и ограда. Не забыта прилегающая территория. Здесь предстоит выложить тротуарной плиткой пешеходную зону, а на газонах высадить цветы. Храм уже заметно преобразился. Единственное, что портит впечатление, напротив церкви закопченные окна на втором этаже третьей средней школы, которая осенью перенесла пожар. Идет пятый месяц, а в учебном заведении так ничего и не сделано. Как, впрочем, и в случае с 12-й школой, что на маяке. Во дворе еле держится сгнивший электрический столб. Но на учеников и учителей может упасть не только эта опора. В результате попадания снаряда сильно пострадал последний этаж здания. Сейчас оттуда свисают тяжелые куски бетона. Они могут рухнуть в любой момент. Дирекция образовательного учреждения не раз обращалась к городским властям, но реакции пока не последовало. Зато другие обращения маякцев возымели действие. В районе больше так остро не стоит транспортная проблема. Сюда ходят троллейбусы, автобусы, маршрутные такси, говорят местные жители Тамара Зупунян и Хачатур Арутюнян.
Наш район вообще нормально. Если этих нет, то маршрутки, автобус проходит. И вот этот маленький. Так что мы довольны.
Не как раньше было. Сейчас и автобусы, и троллейбусы, маршрутки. Все есть.
В новом районе столицы тоже происходят изменения. Строится еще один детсад. Во дворах устанавливаются детские игровые площадки. Восстанавливается практически с нуля старый рынок. Работы почти закончены. Строители уже приступили к отделке помещения. Скоро торговый объект примет первых посетителей, говорит строитель Армен Мурадян.
Как у нас на большом рынке, внизу, скорее всего, будут овощи, фрукты, цитрусы, наверху будут продукты. Там холодильники будут, все будут, наверху будут продукты.
На новом районе нашлась и своя ложка дегтя. Прямо на тротуаре, ведущем к 15-й школе, стоит сухая ель. Дерево с трудом держится на месте и, упав, может сильно покалечить прохожих. А вот за порядком на улицах следят патрули городской милиции. Они постоянно курсируют по столице. Благо теперь в Сухуме можно легко передвигаться. На многих улицах установлены трафареты с новыми названиями. Вот таким мы увидели город. Каждый день он меняет свой облик. В одних районах это происходит быстро, в других не очень. Но работа идет. Левон Галустян, Абхазия, Сухум. Для Эхо Кавказа.
Не круглый стол.
Настало время нашей рубрики «Не круглый стол». Ее ведет сегодня главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который представит своих гостей и тему своей беседы с ними. Андрей.
Спасибо, Кэти. Сегодня мы поговорим об опросе Левада-центра, который выяснил, что за последний год отношение россиян к Грузии улучшилось. У нас на линии прямого эфира из Владикавказа наш блогер Иван Парастаев, из Сухуми наш блогер Ахрасмыр и наш колумнист Владимир Голышев из Москвы. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Для начала я хочу сказать пару слов о прошлом круглом столе, когда я невольно ввел в заблуждение наших слушателей и читателей, поняв заявление Михаила Саакашвили, сделанное им в прямом эфире телеканала ПИК, так что он рассчитывает на вооруженную поддержку добровольцев Северного Кавказа в случае войны с Россией. Ошибка была непреднамеренной. Вот как выглядел первоначальный перевод его слов на канале ПИК, я цитирую по сайту «Кавказ Ньюс». По словам политика Грузии, по его словам, имеется в виду Михаил Саакашвили, политика Грузии, которая подразумевает налаживание тесных контактов с народами Северного Кавказа, в том числе и путем упрощения визового режима, для них ставит своей целью завоевание их благорасположения. Часто мои западные коллеги спрашивают, вот зачем тебе нужен Северный Кавказ? Мол, не будет ли это головной болью? Я спрашиваю, мои дорогие, когда в следующий раз наш друг Владимир Путин отправит на нас 50 тысяч вооруженных чеченцев, ваши ли солдаты приедут и будут защищать нас от них? Сейчас мы должны работать, чтобы этого не произошло, заявил Саакашвили. Ну, мне сложно было прочесть этот пассаж иначе, хотя, наверное, такая возможность была. Позже выяснилось, что в этом переводе отсутствовал важный фрагмент. Президент Грузии уточнил, что он хотел бы, чтобы северокавказцы не воспринимали его страну как врага в случае конфликта. И я хочу сказать, что в таких ошибках легко и приятно признаваться. Моя военная версия не совпала с вполне мирными смыслами, вложенными Михаилом Саакашвили в свои слова. Ну, а теперь перейдем непосредственно к теме нашего некруглого стола. Отношение россиян к Грузии за последний год улучшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктов 45 регионов страны. По данным опроса, очень хорошо к Грузии как в январе прошлого года, так и в январе 2011 года относятся только 3%, однако за год с 29% до 36% увеличилась доля россиян, которые относятся к Грузии в основном хорошо. При этом несколько снизилась доля опрошенных, относящихся к Грузии в основном плохо, с 38% до 33%. И с 17% до 13% опустилось количество жителей России, относящихся к Грузии очень плохо. Несколько выросло число тех, кто затрудняется обозначить свое отношение к соседу России на Южном Кавказе с 13 до 15%. Владимир Голышев, вы писали уже много раз и у нас на сайте, и в своем блоге в живом журнале о моде среди россиян на Грузию. Ну вот, видимо, эта тенденция, которую вы описывали, она подтверждается, хотя, в общем, отношение меняется не резко, но все же заметно. Скажите, чем, на ваш взгляд, это вызвано? Реальными изменениями, которые впечатляют жителей России, или тем, что война 2008 года уходит в прошлое?
Есть, безусловно, второй фактор. Хочу сказать, что эти цифры, они, в общем-то, не отражают мои прогнозы положительные, потому что не изменилась первая цифра, 3%, остались 3%. Соответственно, количество людей, которые узнали о Грузии больше и составили о ней сознательно положительное мнение, оно так и осталось незначительным, видимо, в районе статистической погрешности. Соответственно, да, основной фактор именно этот. Война уходит в прошлое. Люди, они забывают, и те эмоции, которые у них были вызваны очень сильные, очень массированные, очень навязчивые пропагандистской кампанией, сходят на нет. Кроме того, сходит на нет сама основа, сама болевая точка, на которую пропагандистская кампания давила. Людям, чем дальше, тем более безразличным становится территориальный вопрос. Имперские амбиции сходят на нет, их фактически уже не осталось.
Благодарю вас. Владимир, мой вопрос в Сухуми, Ахра Смыр. Ахра, я понимаю, что если следить за форумами, за многочисленными словесными баталиями грузин и жителей Абхазии, то, в общем, приходишь к представлению о том, что никакого мира и никакого взаимного понимания быть не может, но, тем не менее, я бы хотел обратить внимание на реформу милиции в Грузии, в Абхазии. Я не понимаю, какую модель мог взять сегодняшний глава МВД за образец, скажем, из России. В России такой модели нет, и складывается впечатление, что, в общем, использован грузинский паттерн. И это свидетельствует, наверное, опровергните меня, если я не прав, что все-таки уроки Грузии для Абхазии, ну, как-то не проходят даром, без внимания не остаются. Так ли это?
Ну, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, как бы, да, это утверждение, потому что оно, как бы, необходимо понаблюдать еще хоть сколько-нибудь времени для того, чтобы сделать уже какие-то выводы. Но пока на сегодняшний день совершенно понятно, что речь идет не столько о реформе, сколько о попытке более-менее модернизировать, да, силовые структуры, как бы, да, в частности милиции. И это получается пока на уровне каких-то вот определенных действий. То есть это дорожная полиция стала, ну, дорожная милиция стала лучше работать, как бы, да, вот все замечают, что присутствие и эффективность, как бы,
Но Ахра, и размах, и лекала, да, этой реформы, они, в общем, и тот, и другой параметр очень напоминают грузинские.
Да, они, вот я как продолжаю мысль, хочу сказать, что это очень похоже на грузинский, но мне кажется, что тут как бы не столько пытался за пример, сколько было выбрано единственное верное в наших, да и в условиях Грузии тоже решение, единственный верный метод. То есть это методика, когда массировано сразу и везде как бы сначала улучшается сила органов правопорядка, а затем уже, соответственно, остальные структуры как бы. Вот. Мне кажется, что в этом смысле и в Грузии, и в Абхазии, да, несмотря на то, что в Грузии имела место быть там революция и многочисленные реформы во всех сферах деятельности, да, в Абхазии как бы об этом говорить не приходится. Вот, несмотря на вот эти различия, сходство методов говорит о том, что, скорее всего, речь идет именно о той среде, которая породила как бы...
И грузинские реформы в том числе, понятно. Спасибо, Ахра, и у меня вопрос к Алану Парастаеву. Алан, ну, в общем, понятно, что в войне всего два года между Грузией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия, и боль еще жива. Тем не менее, скажите, все-таки есть какое-то ощущение того, что не все процессы в Грузии должны быть предметом отрицания? Я имею в виду в Южной Осетии.
Ну да, безусловно, это очень негативная тенденция. Я как-то писал, когда в очередной раз обвиняли представителей нашего гражданского общества, которые встречались с грузинскими своими коллегами и говорили о каких-то там реформах, и их подвергли тоже критике, что если, скажем, Грузия объявит какую-то программу по повышению демографии, то в Южной Осетии скажут, что нет, рожать надо меньше, потому что в Грузии решили рожать больше. И действительно, вот такая негативная тенденция отрицать то, что происходит в Грузии, и это как с этим бороться, пока мы в Южной Осетии, я имею в виду гражданское общество, не придумало действенных каких-то методов.
Да, Алан, спасибо, вас очень плохо слышно, поэтому я вывожу вас пока из некруглого стола и попрошу техника попробовать связаться с вами просто по другому номеру за то время, пока я буду общаться с другими собеседниками. Владимир Голышев, скажите, вы писали о том, что на вас производит сильное впечатление выступление Михаила Саакашвили, но очень многие российские жители России воспринимают их как раздражающие и оскорбительные. Считаете ли вы, что действительно Грузия должна сегодня жестко подчеркивать, что она находится в конфликте с Россией, или все-таки должна быть какая-то более мягкая политика информирования о том, о тех реформах, которые проводятся в Грузии, ну, какая-то, может быть, менее воинственная, менее жесткая риторика?
Ну, первое, что хотелось бы сказать, на самом деле заявления Михаила Саакашвили, они особого резонанса в России не имеют. Даже если пытается этот резонанс создать искусственно российские СМИ, в принципе, население не очень интересуется делами Грузии и не очень расположено составлять какое-то мнение на этот счет.
Ну, вы знаете, я читал обсуждение в вашем блоге. Там люди, как ни странно, довольно информированы. Они следят за тем, что происходит. Им известно о реформах, а эти реформы у них вызывают, в общем, какие-то такие чувства или чувство восхищения и просто доброжелательное отношение они выражают.
Спорить, но это просто очень незначительное количество людей. То есть, если мы говорим о узкой прослойке людей информированных, то, в принципе, та политика, которую в данный момент проводит Михаил Саакашвили, заявление его, действия его, она, в принципе, я не могу сказать, что она совсем безупречная, потому что, наверное, недостаточно информирован. Но ничего раздражающего в ней я не увидел. Увидел, наоборот, очень некоторые резкие и замечательные прорывные вещи, адресованные, правда, не российской публике, но все равно, но это для интересующихся.
Володя, спасибо. У нас остается минута, даже меньше. Я попрошу Ахру Смыра. Ахра, скажите, а в Абхазии как относятся к попыткам Михаила Саакашвили рекламировать грузинские реформы, к его достаточно конфликтным заявлениям? Очень быстро, прошу вас.
В целом, из всего того, что я вижу и наблюдаю, как бы любая попытка рекламы, исходящая непосредственно от Михаила Саакашвили, она всегда воспринимается как бы в комплексе вместе со всем тем, что он проговаривает. И очень часто бывает так, что вместе с объективно интересными и хорошими как бы вещами этот человек может проговорить совершенно неприемлемые для абхазского слушателя как бы вещи, да?
Да, спасибо, Ахра. Мы, к сожалению, должны уходить на новости. Я напомню, у нас на линии прямого эфира были из Владикавказа наш блогер Алан Парастаев, из Сухуми Ахра Смыр, тоже наш блогер, и колумнист «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Москвы.
А «Некруглый стол» вел Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, Тбилиси 22 часа 29 минут. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Перед зданием парламента в Тбилиси прошла очередная акция протеста вынужденно перемещенных лиц. Как заявил журналистам член Национального совета Александр Шаламберидзе, их требования остаются прежними. Прекращение выселения вынужденно перемещенных лиц и предоставление им жилых площадей в пределах столицы. По заявлению организаторов акции, государство предлагает беженцам квартиры в жилых корпусах в регионах без какого-либо трудоустройства. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш и глава Кубани Александр Ткачев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы взаимодействия в социально-экономической сфере. Александр Ткачев рассказал, что в этом году будет закончена реконструкция русской школы в Гаграх. Губернатор Краснодарского края также отметил, что все подписанные ранее соглашения в сфере социально-экономического сотрудничества между краем и республикой выполняются. И выразил надежду, что взаимовыгодное сотрудничество продолжится. На Ткибульской шахте в Грузии сегодня началась полномасштабная забастовка. Шахтеры требуют оформления бессрочного трудового соглашения. Условия трудовой безопасности, индексации зарплат сотрудников согласно инфляции и росту цен. Председатель профессионального союза металлургической, горной и химической промышленности Томас Делаберидзе говорит, что забастовка продлится до тех пор, пока руководство не удовлетворит требования шахтеров. В связи с ростом цен на продукты президент Грузии Михаил Саакашвили в среду провел рабочую встречу с министрами экономического блока. Президент дал задание министрам активизировать работу по программе закупки в селах высокоурожайной кукурузы, а также продолжить инфраструктурные проекты, которые позволят создать новые рабочие места. Разыскная группа миротворческой миссии имени генерала Лебедя планирует начать поиски без вести пропавших во время грузино-осетинского конфликта в 1989-2008 годах. Как сообщил руководитель регионального отделения поисковой организации Северной Осетии Алан Татаров, в настоящее время идет согласование работы поисковиков с руководством Южной Осетии. На эти цели Общественной палаты Российской Федерации выделены соответствующие средства, сообщил Татаров. Поисковый отряд, возглавляемый Татаровым, занимается также поиском без вести пропавших солдат Второй мировой войны. Ставропольский краевой суд в среду вынес приговор 12 обвиняемым по делу о нападении боевиков на ингушский город Назрань в 2004 году. Как передает Интерфакс, один из подсудимых приговорен к пожизненному заключению. Остальные 11 получили наказание от 10 до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд признал право потерпевших на возмещение материального и морального вреда. В ночь на 22 июня 2004 года несколько сотен экстремистов напали на места расположения российских военных и сил правопорядка в Назране.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты, Тбилиси 22 часа 33 минуты и в следующие полчаса нашей программы. В Каире сегодня произошли столкновения между сторонниками президента и его противниками.
Были столкновения, мы видели сотни раненых. Люди бросали камнями друг в друга и били друг друга прутьями.
Гражданское движение беженцев провело в Тбилиси митинг перед зданием парламента.
20 семьи заселили Лагудехи, Марнеули, Цинцхаро, Багурцих. По 3 семьи вот так распределили, по 4. Остальные все на улице.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. течение нескольких последних дней Совет ООН по правам человека обсуждал регулярный доклад по Грузии. Лишь вчера вечером Совет утвердил его окончательную версию. С подробностями Олеся Вартанян.
Обсуждение ситуации с правами человека в той или иной стране Совет ООН проводит на регулярной основе. Формат обсуждения предельно прост. В течение 3 часов представители разных стран делают 2-минутные заявления с замечаниями и рекомендациями к обсуждаемой стране, после чего та выступает со своими аргументами. Результатом обсуждения становится доклад с рекомендациями, который представляет собой что-то вроде домашнего задания, над которым страна работает следующие 4 года. О том, что обсуждения по Грузии пройдут вопреки сложившейся традиции, стало ясно в первые минуты заседания. В прошлую пятницу, как только грузинский представитель стал объяснять, что Тбилиси не может брать на себя обязательства по соблюдению прав человека в Абхазии и Южной Осетии из-за продолжающейся российской оккупации, представитель России потребовал дать ему право на внеплановое выступление.
Абсурдными являются утверждения Грузии об оккупации указанных территорий. Россия не осуществляет в указанных странах властных функций и не контролирует их органы управления, сформированные демократическим путем.
Несмотря на попытки председателя заседания прекратить политические дискуссии и вернуться к тематике прав человека, в зале начался перекрестный обмен заявлениями. США и Австралия решили вставить в свое 2-минутное выступление декларацию о территориальной целостности Грузии. США добавили слово «оккупация». Российский представитель опять потребовал слова. Накал страстей ощущался даже в коридорах Женевского офиса ООН. Российская делегация пригласила туда в качестве своего официального гостя омбудсмена де-факто Южной Осетии Давида Санакоева. Он и несколько представителей Осетинской ассоциации «Ренессанс» провели специальный брифинг по правам человека в Грузии. Позже одно из выступлений появилось на информационном сайте де-факто властей. Вот отрывок из этого выступления, где речь идет о 3 пропавших 2 года назад осетинах – Хачирове, Хугаеве и Плиеве.
Эти трое все еще числятся без вести пропавшими. И это несмотря на тот факт, что Южная Осетия периодически направляет информацию о пропавших без вести лицам грузинской стороне, ОБСЕ и представителям Евросоюза. Это несмотря на то, что комиссар Совета Европы по правам человека подтвердил, что службы безопасности Грузии держали их в заложниках.
Говорил в Женеве представитель Осетинской ассоциации Михаил Гасиев. Последним ударом стало специальное заявление российского МИДа о ситуации с правами человека в Грузии, опубликованное в конце прошлой недели, то есть еще до того, как в Женеве завершились обсуждения доклада по Грузии. В заявлении говорилось, что в Грузии отмечены масштабные нарушения прав человека, в том числе пытки, произвол правоохранительных органов, дискриминация и притеснение национальных меньшинств. Грузинский МИД ответил гробовым молчанием. Комментарии журналистам грузинские чиновники начали давать только сегодня, уже после утверждения Советом ООН доклада по Грузии. Глава грузинской делегации во время обсуждений в Женеве Сергей Капанадзе говорит, что такая кампания со стороны России для него была неожиданностью.
Обычно Россия шоу устраивает на тех форумах, где такое шоу можно устроить. То есть и в ОБСЕ, и в Совете Европы, и в ООН. Там, где политические вопросы обсуждаются, а вот эти вопросы могут быть подняты, и Россия это обычно делает. Но когда обсуждаются вопросы прав человека, которые никакого отношения не имеют с оккупированными территориями, ну, это странно просто со своей стороны. У них был вот этот двойной мотив, во-первых, очернить ситуацию в Грузии, и, во-вторых, делать вид, что доклад Грузии политизирован из-за того, что там идет речь о правах человека в Абхазии и Южной Осетии.
Капанадзе говорит, что Грузия приняла около 100 высказанных во время обсуждений замечаний. Среди них, в частности, замечания по выселению и переселению беженцев, по условиям содержания заключенных в тюрьмах, по проблемам независимости судебной системы и свободы СМИ. По 60 замечаниям, в том числе и со стороны России, Тбилиси подготовит специальный отчет в течение ближайших месяцев. 5 рекомендаций Грузия отклонила, ссылаясь на содержащуюся в них неверную информацию. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К международным новостям. В центре Каира сегодня произошли столкновения между участниками многодневных акций протеста с требованием отставки Хосни Мубарака и сторонниками президента, рассказывает Валентин Барышников.
Тысячи сторонников Мубарака атаковали находившихся на площади манифестантов. Нападавшие, некоторые верхом на лошадях и верблюдах, ворвались на площадь, после чего начались потасовки. На кулаках, на палках противостоящие группы забрасывали друг друга камнями, порой устремляясь в атаку. Вот свидетельство того, что происходило, чешского журналиста Милана Шиме, который находится сейчас в Каире.
Были столкновения, мы видели сотни раненых. Люди бросали камнями друг в друга и били друг друга прутьями. Военные есть вокруг, но до сих пор не вмешивались. Так что ситуация в Каире становится все более опасной и напряженной. Люди спали на площади Тахрир 7-8 дней и говорили, что не уйдут. Вчера здесь были около 500 тысяч человек, но сегодня только десятки тысяч тех, кто хочет отставки Мубарака. Сторонники Мубарака воспользовались этим и могут вытеснить его противников прочь. Мой коллега видел 3 раненых журналистов с окровавленными лицами. Нам удалось сбежать. Внезапно атмосфера изменилась. Раньше люди были рады журналистам, но сторонники Мубарака против них. Они пытаются помешать журналистам освещать и снимать то, что происходит на улицах.
Оппозиция заявила, что среди нападавших были полицейские в штатском, однако по информации BBC, Министерство внутренних дел Египта отрицает это. Один из оппозиционных лидеров Мохаммед Эль-Бараде обвинил власти в попытке запугать демонстрантов. В интервью BBC он назвал происходящее преступным действием преступного режима. Он также призвал армию вмешаться и остановить столкновение. Египетские военные, традиционно играющие в стране серьезную политическую роль и накануне обещавшие не использовать силу против мирных демонстрантов, сегодня призвали сторонников оппозиции разойтись по домам. Ранее оппозиция отвергла как недостаточное заявление Хусни Мубарака, пообещавшего не баллотироваться на предстоящих осенью выборах. Как передает агентство Рейтер, оппозиционные силы, среди которых возглавляемая Эль-Бараде, Национальная ассоциация за перемены, а также влиятельная группа «Братья-мусульмане», заявили, что согласятся на переговоры, предложенные вице-президентом страны Омаром Сулейманом, только после отставки Мубарака. Оппозиция призвала своих сторонников продолжать демонстрации на площади Тахрир, а также объявила о новой акции под названием «Пятница отставки», призвав людей пройти маршем из всех провинций страны в Каир. Мировое сообщество подвергло критике акта насилия в египетской столице. США призвали стороны к сдержанности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил нападение на мирных демонстрантов. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул:
президент Мубарак сказал, что уходит, и мы уважаем это решение. И чем более они смогут обрисовать временные рамки, чтобы убедить людей, тем лучше страна может двинуться к стабильному и демократическому будущему.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
В Москве в научно-исследовательском институте нейрохирургии имени Бурденга в ночь на 2 февраля скончался Салим Силманов, гражданин Таджикистана, получивший тяжелые ранения в результате теракта в аэропорту Домодедово. Таким образом, число погибших от теракта в московском аэропорту возросло до 36, рассказывает Елена Полякова.
В Институте нейрохирургии имени Бурденко минувшей ночью умер пострадавший при теракте в аэропорту Домодедово. Официальный представитель МИДа Таджикистана сообщил, что скончавшийся гражданин Таджикистана 41-летний Салим Силманов. Таким образом, число пострадавших при взрыве в Домодедове достигло 36 человек. Большинство наблюдателей считают, что в том, что на протяжении 9 дней, прошедших со времени теракта, число погибших оставалось неизменным, заслуга медиков. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии большинства пострадавших при теракте в аэропорту Домодедово, находящихся сейчас в медицинских учреждениях Москвы и области. Однако один пациент по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил Радио Свобода руководитель пресс-службы Минздрав соцразвития Александр Власов.
На данный момент в ЛПУ находится 114 человек. В федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Минздрав соцразвития России, Российской академии медицинских наук и Федерального медико-биологического агентства России, находится 20 пострадавших. Вчера ночью в НИИ нейрохирургии имени Бурденко скончался пострадавший, который проходил лечение по поводу открытой черепно-мозговой травмы, проникающего ранения черепа. Пострадавший находился в состоянии комы. В крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший. Он находится в федеральных учреждениях. И один пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в одном из медицинских учреждений города Москвы.
В состоянии пострадавших в Домодедове, которые сейчас находятся в Институте скорой помощи имени Склифосовского, наметились значительные улучшения. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал директор Института имени Склифосовского Анзор Хубутия.
У нас находится 13 человек. Состояние их не из тяжелых, перешли уже в средней тяжести. И есть несколько людей, которых состояние можно оценить как удовлетворительное. Но вот этот один больной, который, значит, находится сейчас в крайне тяжелом, можно сказать, состоянии. Но тяжесть состояния обусловлена сейчас уже у него повреждением, видать, головного мозга. Так как там удалось его собрать и
пережить полиорганную недостаточность, благодаря вот кропотливой работе наших ученых и день и ночь, которые его буквально выхаживали. Сегодня гемодинамический он стабилен, да, давление у него самостоятельно держит без поддержки. И рана в хорошем состоянии, вы знаете, у него большая рана была. Но сознания у него пока еще нет.
После теракта в Домодедове были госпитализированы 132 человека. Взрыв в международном терминале московского аэропорта произошел днем 24 января. По предварительным данным, террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих, привел в действие начиненное металлическими поражающими элементами взрывное устройство. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Гражданское движение беженцев провело сегодня в Тбилиси информационный митинг перед зданием парламента. На этой акции они рассказали о том, какие условия для проживания предлагают власти в регионах тем, кого выселили из временных убежищ в Тбилиси. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Сегодня перед зданием парламента собралось не так много народа, около 100 человек. Впрочем, это неудивительно. Основная цель сегодняшнего митинга – проинформировать общественность о том, как обстоят дела в регионах, куда расселяют беженцев. Соруководитель гражданского движения беженцев Давид Малазония рассказывает о судьбе тех семей, которых выселили из временных убежищ в январе этого года.
300 семей выселили. Из 320 семей заселили Лагодехи, Марнеули, Цинцхаро, да, Багурцих. По 3 семьи вот так распределили, по 3, по 4. Остальные все на улице. Некоторые занимаются, некоторые родственникам зашли. У кого трехкомнатные, одну комнату выделяют, ну, родственники. И в одну комнатах живут там 4-5 человек.
Представитель партии консерваторов Лаша Чхартишвили отметил, что в селах беженцам не предоставляют землю для ведения сельского хозяйства.
В Тбилиси, как правило, эти беженцы, хотя бы один человек из семьи, сами своими руками создали рабочие места. В транспортной сфере или в сфере торговли или в других сферах, соответственно, они получали здесь хотя бы минимальный доход, которым содержали свою семью и даже некоторых из других семей беженцев. Соответственно, переселять этих людей – это варварство, и это нарушение права этих людей, частичное право даже на жизнь, потому что если человек там переселится, у него не будет возможности даже питаться.
Нина – беженка из Кадурского ущелья. Ее семью выселили в январе.
У нас в семье 5 человек, только я работаю менеджером в магазине. И если я тоже не буду работать, наверное, нам придется голодать, потому что 28 лар – это смешно. Для семьи, у которого двое маленьких детей, и сейчас они в данный момент болеют, и у нас нет возможности, чтобы платить за квартиру и арендовать. Из-за этого мы сейчас находимся все по раздельности. Допустим, я у двоюродной сестры, мой брат у своего друга, моя невестка и двое его маленьких детей – у своего близкого родственника.
Говорит Нина. 80-летний беженец из Кадурского ущелья Варлам Архвлияни рассказывает, что его в день выселения привезли в Цинскару в Марнеульском районе, где ему совсем не понравилось.
Там 20 лет назад жили греки, и дома более-менее в хорошем состоянии.
Плохой съест, и хороший
съест. Да, и плохие.
Хороший не даешь. И плохой.
Хорошие не дают, которые более-менее хорошие, а дают плохие.
Машина дана грузию Арчаму грузами. Вот с вас.
Он даже в машине свой груз не достал, потому что у него не было ни денег, ни еды там не было. И он в этот же вечер обратно вернулся.
Теперь Варлам остался на улице. Живет то у родственников, то у знакомых. Женщина, которая перевела рассказ Варлама, Тата Гогелиани, отнюдь не беженка.
А я тбилисская. Я прихожу на каждую акцию, потому что беженцы, которые здесь, это наша кровь и плоть. Если мы каждый будем сидеть в своей ореховой скорлупе, ничего не получится. Надо быть вместе, надо любить друг друга. А без любви и без понятия жизнь не пойдет вперед.
Как заявили представители гражданского движения беженцев, в дальнейшем они намерены проводить акции протеста, информировать международные организации, иностранные посольства о проблемах расселения. Кроме того, в партнерстве с НПО они собирают заявления выселенных людей, чтобы подать иски в суд на действия правительства. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь наступило время узнать, о чем пишут грузинские газеты. Обзор прессы подготовила в Тбилиси Мзия Парисишвили.
К Абхазии очень близко, от Тбилиси очень далеко. С таким заголовком газета «Оздаут Хисати» публикует большую статью, в которой детально описывает проблемы, с которыми сталкиваются переселенные подсхоэцери беженцы.
Нам говорят, мы вам евроремонт сделали, а теперь распишитесь, что вы довольны. А какой евроремонт у нас? Трубы протекают. Да, выдали 3 комнаты, но лучше бы 1 дали. Но оставили нам хоть какие-то источники существования. У нас нет средств ни на лекарства, ни на еду.
Жалуются журналистки «Оздаут Хисати» и беженка Клара Квашилава. Газета «Резонанс» с заголовком «Коба Субели они также могут отправить на учебу» повествует о возможной смене министра по делам беженцев. Журналист Эльза Циклаури, ссылаясь на источники в правительстве Грузии, пишет.
Этот вопрос уже решен, и отставку огласят после выступления президента в парламенте. Предположительно, Субельяни заменит протеже Ванумера Бишвили бывший командир спецотряда, дислоцированного в Кадорском ущелье, Сусо Карчаидзе.
Пишет «Резонанси». Автор статьи также поделилась информацией, что в отличие от Бежуашвили, Субельяни будет повышать свою квалификацию не в Америке, а в Турции. А вот вопросом, почему отправили в Америку глава службы внешней разведки Грузии Гелу Бежуашвили, задается уже другая газета «Ахали Таоба».
В администрации президента заявляют, что Бежуашвили в США проходит курсы по повышению квалификации. Он временно оставил пост и после возвращения опять возглавит внешнюю разведку.
Описывает официальную версию газета. Однако автор статьи Натья Хурцилава не исключает услышать другую версию во время выступления президента в парламенте, которая состоится предположительно 10 февраля. Анализируя возможное содержание этого выступления, автор пишет.
После недавнего телепроекта «Президент отвечает народу» Михаил Саакашвили уже с трибуны парламента отчитается перед гражданами. Во время телеобращения, как отмечают эксперты, Саакашвили не смог ответить на вопросы по проблемам, которые реально стоят перед страной. Насколько исчерпывающим будет годовой отчет и останутся ли граждане довольными, ответы на эти вопросы будут известны после его выступления.
Конец цитаты. Почти все грузинские газеты печатают заявления бывших представителей избирательного штаба Бадри Патаркацишвили, который баллотировался в президенты в 2008 году. Бывший соратник Патаркацишвили Валерий Гелбахьяни, обвиняемый властями в попытке переворота и находящийся в бегах, заявил грузинским газетам, что перед выборами объединенная оппозиция Грузии получила от Патаркацишвили 10 миллионов долларов. Бывший пресс-секретарь избирательного штаба Элисо Киладзе, в свою очередь, заявила о расхищении денег бизнесмена конкретными оппозиционерами. Последовавшие опровержения и ответные заявления оппозиционеров были похожи на разборки. Лидер национального форума Губас Саникидзе дал газете «Версия» следующий комментарий.
Гелбахьяни получит ответы не только словесные. Пусть он предъявит документы.
Другой собеседник газеты «Версия» Кока Гунсадзе, бывший председатель избирательного штаба объединенной оппозиции, а ныне один из руководителей грузинской партии, говорит, что скандалы вокруг партийных лидеров, в ходе которых их обвиняют то в сговоре с властями, то в расхищении денег оппозиции, носят целенаправленный характер.
Скоро станет видно, кто, что и почему делает. Я не знал, что украл 5 миллионов. Что очень заметно, что у меня столько денег. Я лично не был знаком с Бадри, но уверен, он не давал деньги так, чтобы потом половина Тбилиси знала об этом.
Говорит Гунсадзе в интервью газете «Версия», размещенном на первой полосе.
С тем, что пишет пресса в Грузии, вас ознакомила Мзия Парисишвили.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Американские спецслужбы выражают серьезную тревогу относительно активности, с которой Пакистан производит ядерные заряды. За 2 года его ядерный арсенал стал одним из самых крупных в мире. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно недавней оценке американской разведки, за два года правления администрации Обамы Пакистан продолжал наращивать свой ядерный арсенал и, обогнав Великобританию, стал пятой крупнейшей ядерной державой мира. Согласно различным источникам, число ядерных боезарядов в Пакистане за последние два года выросло примерно от 90 до 110. Еще большую озабоченность вызывает наращивание темпов производства в Пакистане расщепляемых материалов, благодаря чему эта страна уже сейчас может произвести дополнительно от 40 до 100 ядерных боезарядов. Интенсивное развитие пакистанской ядерной программы в первые два года президентства Барака Обамы, для которого ядерное разоружение является приоритетом, заметно тревожит американских экспертов. Вот что говорит Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения. Наиболее беспокоит туманные перспективы взаимоотношений самого правительства Пакистана с его вооруженными силами и спецслужбами. Может оказаться, что какая-то часть правительства попытается взять контроль над частью ядерного арсенала с целью усилить свое политическое влияние. Существует отдаленная, впрочем, вероятность прихода к власти в Исламабаде радикалов. Это, конечно же, превращает Пакистан в источник серьезной опасности, куда более значительной, чем, скажем, Индия, которая также обладает арсеналом ядерного оружия. Способны ли Соединенные Штаты повлиять на Пакистан с тем, чтобы он сократил темпы роста своего ядерного потенциала? Теоретически возможно уговорить Пакистан ограничить производство ядерных материалов и боеприпасов, при условии, что он договорится с Индией о совместных мерах регулирования. Если, скажем, Китай, США и Россия заявят, что в случае ядерного наращивания Пакистан и Индия не получат от них помощи в развитии гражданской ядерной энергетики, это может подействовать. Но это маловероятно. Я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы это произошло. Сказал Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения. Согласно данным, содержащимся в досье WikiLeaks, Вашингтон был крайне озабочен возможностью расползания пакистанских ядерных материалов, но Исламабад отверг американские предложения о помощи в охране своего арсенала.
Рассказывал Алан Давыдов. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. 100 лет назад, в феврале, в Абхазии было зафиксировано уникальное для региона природное явление, которое в народе получило название «большого снега». Для жителей теплого края выпавший снег, образовавший огромные сугробы, стал настолько удивительным событием, что еще долгое время год большого снега использовали в качестве отсчетного. Это случилось за 5 лет до большого снега, или это случилось через 3 года после него, говорили в народе. Ну а сегодня большой снег уже прочно вошел в абхазскую литературу и поэзию. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня часов 8-9 утра много сухумских ребятишек прильнуло к окнам. Снег идет, снег. А потом некоторые высыпали на улицу и даже пытались играть снежки. Нынче снег в Сухуми выпал впервые. Не знаю, будут ли еще до конца зимы у нас снегопады, но я решил приурочить свой давно задуманный рассказ о столетии большого снега в Абхазии именно к сегодняшнему дню. В 1911-м в маленькой Абхазии случилось событие природно-климатического порядка. Несколько недель землю покрывал небывалый для наших мест слой снега. Большой снег по-абхазски «Азду» стал в народном сознании оптимальной точкой отсчета во времени. Это хорошо описано в увидевшей свет в 1947 году повести Георгия Гуля «Весна в Сакене». В 80-е годы прошлого века известнейший абхазский прозаик, ныне народный писатель Абхазии Алексей Гого, написал и издал свой самый крупный по объему роман «Азду». Это поистине панорама народной жизни Абхазии столетней давности. А буквально на днях я открыл для себя гораздо менее известное литературное произведение о большом снеге в Абхазии. Это стихотворение «Абхазское долгожительство», которое напечатано посмертно изданным несколько лет назад в сборнике поэта Льва Любченко. Судя по всему, в основу стихотворения положен эпизод, свидетелем которого автор когда-то стал. Вот оно. Собрались старушки осенью, седые, не то чтоб с проседью. «Ах, молодость наша, где ты? Дожить бы еще до лета!» Одна сказала: «А помните, в 11-м году снег выпал повыше комнаты, не выйду и не уйду, а я собиралась замуж. Да где уж, куда уж там уж, и все же сообразила, в дверях раздвинула щель, лопату нашла, прорыла, до самых ворот тоннель. Жених мой, царство небесное, отчаянный Афырхаца, сдержал свое слово честное и снега не стал бояться. Конечно же, не без помощи коней и верных друзей, прорыл, протоптал он к полночи до самых ворот траншею, меня он в бурку и ачу. Друзья, говорит, за мной, а я и смеюсь, и плачу. Удачи своей такой, а дома? Что было дома? Но это вам всем знакомо. Сперва испугались, замерзла. Такой небывалый снег. Но в доме был самый взрослый и грамотный человек. И ток был, и чистый светил. К тому ж он сам был джигит. В снегу он дыру заметил. И дальше следы копыт. Сказал он, волнение бросьте, нам надо шуметь, стрелять. Давай собираться в гости, на свадьбе будем гулять. А вы, ах, молодость, где ты? А молодость — жизнь сама. Хотите дожить до лета, а мне милее зима. Разные зарубки остаются в памяти народов. Войны, революции. А есть еще и вот такая, какая осталась в памяти абхазов 100 лет назад. Разумеется, этой дате не будут посвящаться торжественные собрания и постановления властных структур. Но это, думаю, повод оглянуться и задуматься о пройденном пути. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы нашей программы. Сегодня с вами была Кетти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.